Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Я вас категорически приветствую, Клим Солныч.
Добрый день, всем привет.
Продолжаем.
Да, у нас Роковорская война, часть вторая. Мы сегодня перенесемся, так сказать, как это говорят, это омерзительный термин, я его ненавижу. Но так как все его понимают, я его сейчас скажу. На геополитические масштабы евразийских просторов. Вот. Я почему ненавижу слово геополитический? Потому что у нас на Земле вся политика гео. Потому что гео – это, блин, Земля. Вот когда у нас полетят космические корабли к просторам Большого театра, у нас будет астрополитика и геополитика. Пока у нас вся политика гео, и говорить геополитика – это говорить, как примерно, политическая политика. Что-то вот такое вот.
Да.
Или земляная Земля. Ну, как-то бред.
Просто масштаб надо несколько с другими терминами обозначить.
Конечно. Конечно. Стратегического масштаба. Политика. Потому что самый главный это вопрос, который возникает в именно политическом раскладе всей Роковорской истории. Как, черт возьми, туда вообще включился великий князь Ярослав Ярославович?
Так-так.
Потому что, с одной стороны, конечно, он лично, не он, не его городовой полк, не его двор, не кто-то вот прямо из его непосредственно подручных, которые бы находились, вот прямо, условно говоря, кто мог бы представлять его непосредственно, вот никого не было.
Uh-huh.
Во всех военных предприятиях Роковорской войны. Но он там участвовал не просто крепко, а по полной программе, причем даже не очень понятно, на чьей он там стороне был. Ну, нет, конечно, кажется, что он строго на стороне новгородцев. Вот абсолютно только. Новгородцев. Ну, как? Он же туда прислал вместо себя Дмитрия Александровича.
Угу.
То есть, племянничка младшего. Сына Александра Невского. Прислал. И он там геройски выступил. Более того, как мы уже выяснили, он был формальным главой похода. Хотя, конечно, судя по всему, по-настоящему там стратегии и тактикой не он рулил, в силу того, что мало, маленького возраста был очень. Хотя, бог его знает, вот Александру Невскому это не мешало совсем. В смысле, маленький возраст. Он же тоже очень рано начал командовать. Ну, бог знает, там в любом случае были люди куда более опытные. Мне кажется, конечно, что непосредственно на поле боя руководил не он. Но это вопрос вообще десятый в данном случае. Потому что вот есть великий князь Владимирский. Он там, вот там во всем регионе. Мегафигура просто. Мегафигура. Его так без затеи в ганзейских и орденских документах называют король Ярицлейв.
Угу.
Просто королем.
Угу.
Все, ну, понятно, что он никакой не король. Однако у него были владения... Ну, формально не король. У него титула такого нет. Но владения такого размера, что он был, ну, где-то в уровне с... очень сильно не самым плохим европейским королем. Ну, понятно, что ему там до Франции того времени далеко, вполне естественно. Ну, просто потому, что на всем северо-востоке и северо-западе Руси проживало сильно меньше людей, чем во Франции.
Вот ну, просто... тем не менее, на нашем театре
на нашем...
самый главный,
да.
Самый богатый, самый да. Военно сильный.
Да, фигура, фигура. Да. И вообще-то в Роковорскую историю он вторгается несколько до... конфликта с, собственно, датской Эстонией, а потом и с орденом. Вторгается он во Псков.
Угу.
Потому что Псков, как мы помним, приглашает на княжение князя Давмонта, потому что он сбежал после смерти Миндовга, его там должны были вообще убить, и более того, практически убили.
Очень... Там внутри в Пскове прям Давмонтов город
есть. Да, да. Естественно. Так вот. Он сбежал, его псковичи с удовольствием, как военного специалиста, приняли, над собой князем поставили. И удивительное дело, он там проправил 30 лет.
Ого.
То есть, очень долго.
Всех устраивает.
С 1269 по 1299 год. То есть, он был долгоиграющий, невероятно, устраивал всех. И как только...
А кого не устраивал, тех застраивал, по всей видимости.
Ну, при Давмонте такой херни, как вот это было в 1240-1242 году, не случалось. То есть, псковичи за него очень сильно держались, им он очень понравился. И его даже назначили святым после смерти.
О, как?
Да.
Ничего себе.
Святой Тимофей, святой благоверный князь Тимофей.
Тимошка.
Да. Тимотий. Тимченко.
Как это говорит наш Дементий? Бог не Тимошка, видит немножко.
Да.
Ну. Тимати.
Да. Да. Вот этого Тимати, когда про него узнал великий князь, он немедленно повел на Псков войска. Тут же.
О-о-о.
Просто почему? Потому что ему было нервно. Очень нервно. Ну, почему нервно? Он литовец. А если сейчас в Псков сядет литовец, так он может вообще Псков в Литву уведет.
Угу.
Ну, ведь такое же может быть.
Запросто.
Мы об этом чуть подробнее потом поговорим. Просто нужно обозначить этот момент, что Ярослав Ярославович повел войска на Псков. Он пришел в Новгород и потребовал новгородцев. У новгородцев, чтобы они выдали ему городовой полк, княжеский двор, собрали все и вместе с ним пошли на Псков. Новгородцы ему сказали, что не надо. Ну, что ты так разнервничался? Ну, великий князь же тоже не дурак. Он вошел в положение, понял, что ничего страшного. Наоборот, хорошо. Извинился и уехал.
Решил, что сам справится.
Или нет, он просто уехал. Он понял, что Давмонт не опасен.
А-а-а.
Потому что он вник, так сказать, в положение молодого человека и понял, что ему в Литву вообще хода нет совсем. А-а-а. Он туда теперь не сможет вернуться. Он сможет вернуться только в смысле того, чтобы прийти резать всех. Ну, что он, в общем-то, и это сразу после того, как его назначили псковским князем, он сразу пошел на Литву и там зарезал всех, до кого смог дотянуться. Вот тут же, святой же.
Так святость.
Так все псковичи говорили: Господи, святой человек! Святой! Вот. А дальше, получается, конечно, ну, прямо скажем, очень-очень такая история не вполне понятная. Как умудрился Ярослав Ярославович участвовать во всей этой политике? Кажется, он там не участвовал. Но нет, потому что когда новгородцы и псковичи все вместе разобрались с датской Эстонией, у них там уже начинаются какие-то мирные движения, потому что вот битва при Роговоре случилась, потом была осада Пскова, как мы помним, недолгая. Новгородцы ее деблокировали с переменным успехом. Это, опять же, очень потом можно будет поговорить. И тут же появляется под Новгородом великий князь Ярослав с войсками. И новгородцам приходится вести с ним прям переговоры, чтобы ничего плохого не случилось. Почему это все? Как это все? А вот, собственно, почему и как? То есть, почему великий князь в принципе участвовал, но опосредованно через кого-то? И почему он вообще, ну, прямо скажем, умеренно агрессивную позицию одно время занимал по отношению к Новгороду? Вот это, собственно, тайна, как мне кажется, кроется в том, о чем мы сегодня будем говорить. Повторюсь, оно имело под собой корни, которые тянулись там чуть ли не до Китая.
Геополитически.
Так точно, так точно. На Великом Курултае 1206 года монгольские воины, как мы помним, подняли Темучина Ясугеевича Барджигинова на белом войлоке и присвоили ему титул Чингисхан. Мы знаем теперь это как имя, и это имя прогремело буквально над всей Евразией. И ознаменовало появление самой крупной континентальной империи в истории человечества. Потому что после похода к последнему морю монгольский бунчук реял над 30 миллионами квадратными километрами земли. 22% земной суши. И население там было где-то около 130 миллионов человек. При общем населении планеты 480-490 миллионов человек.
Больше Римской империи было.
То есть завоевание и Александра Македонского, и Юлия Цезаря, и Аттилы, и Наполеона, вот они все вместе исчезают на фоне завоевания Чингисхана. Вот. Но, конечно, как мы понимаем, вот эта феодальная держава или ранняя феодальная держава, более того, крайне неоднородно экономически. У нее вот эти размеры, и с одной стороны ее мощь, а с другой стороны ее слабость. Потому что так как общее экономическое пространство фактически отсутствовало, большинство регионов были вполне самостоятельны, а значит, не имея совместных экономических интересов, были не заинтересованы во всех других регионах, и тем более в монголах. Ну нет, в своих монголах, которые у них уже сидят, все нормально. Это уже как бы те люди, которые включены в местное хозяйство. В посторонних монголах нет. И, конечно, все это должно было развалиться.
Особенно вот деньги вам давать непонятно зачем. Своим понятно, а вам зачем?
Это с одной стороны. С другой стороны, пока был жив Чингисхан и его сыновья, было понятно другое, что как только вы куда-то рыпнетесь, ну, посмотрите вот туда вот. Не дай бог вас убьет, посмотрите. Вот, вот так говорил я Чингисхан.
Борис Брилов.
Да. Вот, но уже внук Темучина Гуюк столкнулся с проблемой коммуникации. Ну, во-первых, да, экономического сепаратизма и коммуникации. Потому что очень трудно управлять страной, когда приказ идет от окраины там, до центра и обратно, точнее, от центра до окраины, и потом рапорт о исполнении обратно, то есть репетуют. В одну сторону это минимум месяц, это в самом лучшем случае. Итого, 2 месяца нужно, чтобы ты просто узнал, у тебя приказ выполнили или нет. А может быть, за эти 2 месяца его уже не нужно было бы выполнять.
Да.
Все же может измениться.
Не просто руководить.
Ну и, конечно, все осложнилось тем, что кругом руководили чингизиды. Потому что, как у нас на Руси были рюриковичи, в державе Чингисхана могли править только чингизиды. Легитимно править. Но как ты сообщишь чингизиду о своей непререкаемой воле, если у него есть своя воля такого же чингизида, как ты? Но можно попытаться принудить силой. Это никто не отменял такого фактора. Но ведь сила-то была в чем? В том, что чингизиды обладали вот той самой непобедимой единой монгольской армией. Но теперь, когда каждый чингизид сел на своем уделе, у него тоже есть своя непобедимая армия. Конечно, поменьше. Но самое главное, что она такого же размера, как у тебя, ну, примерно. И примерно такого же качества. И что получится из столкновения, никто не знает.
Каждый взял себе удел. Кур завел и в нем сидел.
Да.
Охраняя свой удел, не удел.
Вот. Ну и, конечно, итог был немного предсказуем. Потому что наследник крайнего западного владения, то есть Улуса Джучи, то есть Бату-хан, очень не любил своего кузена Гуюка. Просто очень. Нелюбовь подкреплялась, конечно, как я и сказал, экономической военной самостоятельностью и большими расстояниями от центра. И вот великий Курултай Гуюка должны утверждать ханом, великим ханом. И туда, конечно, Бату не поехал, убежденный, что очередную встречу с родственником он вряд ли переживет. Такое быть могло. Регулярно такое случалось. Но ведь на великий Курултай в Каракоруме невозможно просто взять и не поехать, отделавшись записочкой «Отстаньте, не желаю». Поэтому туда поехал Ярослав Всеволодович, наш великий князь. Непосредственно подчиненный Бату-хану, и в 1246 году он скатался. И обратной дороги уже не пережил. Ну, он, ну, концы огромные, говорят, что там отравили, нахрена. Я каждый раз поражаюсь, зачем вот и Ярослава, и Александра Ярославовича нет, зачем их было травить? Это же верные союзники.
Да.
Нет, ни в коем случае. Это, ну, представьте себе, вам год ехать на коне. Это сейчас на самолете 11 часов лететь. Вон Леша Навальный из Омска летел.
И что вышло?
И то поплохело как.
Да.
Очнулся в Германии.
Да. И сразу начал ролики снимать.
Тут же.
Не выходя. Как он там сказал? Я еще когда в реанимации лежал, это придумал.
Ролики снимать.
Да, да.
Так вот, конечно, начались проблемы выплаты налогов из Улуса Джучи. Из Золотой Орды, как мы это называем. Неправильно, в то время так не называлось. Так вот, проблемы с поступлением налогов, личная неприязнь. Мы знаем, что в 1248 году Гуюк прямо двигает армию на Бату-хана с целью его победить и убить, судя по всему. Но первая усобица не состоялась просто потому, что Гуюк по дороге умер в Мавераннахре.
А филологический вопрос. Его точно звали Гуюк? Ну, вот он какой-нибудь хуюк?
Мы так говорим по-русски.
Да.
Конечно же. Мы же и Баты говорим, а не Бату.
Батыга.
Да. Ну, а следующим повелителем выбрали Менгу. Это был наследник 4-го сына Чингисхана Толуя и племянницы кераитского Ван Хана Соркатани-Беке. И вот он пользовался исключительным расположением Бату. Во-первых, Соркатани-Беке предупредила Бату о готовящемся походе Гуюка. То есть он, Бату, успел подготовиться ко всему этому вопросу. Ну, кроме того, вместе с Менгу Бату участвовал в западном походе. То есть Менгу – это был его боевой друг, что называется.
Войсковой товарищ.
Да, однополчанин.
Да.
И Рашид один так изложил, ну, это 14 века, понятно, в книжке «Джами от Тавариха», так изложил слова Бату о хане Менгу. «Из всех царевичей один Менгу-Каан обладает дарованием и способностями, необходимыми для хана, так как он видел и добро, и зло в этом мире, и во всяком деле отведал и горького, и сладкого. Неоднократно водил войска в разные стороны на войну и отличался от всех других умом и способностями. Его значение и почет в глазах Удыгей, Каана и прочих царевичей, миров и воинов были и являются самыми полными. Каан послал его однажды, его брата Кулу Каана и Гуюк Каана со мной, Бату и Ордой, в края Кипчака и в государство, кое находится в тех пределах, дабы мы их покорили. То есть, Бату любил Менгу. И в 1255...
А? Филологический вопрос. Каан.
Это то же самое.
Каган?
Да. Это одно и то же тюркское слово. Каган, хан. Все это царь обозначает всего лишь. Ну, или король, правитель, там точного перевода-то нет, потому что мы привыкли по-русски говорить царь, но царь – это император. А хан изначально, ну, как можно сказать, что он император? Нет. Это просто какой-то правитель очень-очень высокого ранга. Но так как мы ограничены лингвистически своим языком, вынуждены говорить именно вот это слово. В 1251 году под давлением джучидов и брата Чингисхана Бельгуте избирают, собственно говоря, Менгу. Бату его признает. Бату он признает ага, то есть старшим в роду. И гражданская война на время прекращается. Но вот в 1256 году умирает Бату. За два года умирают его и сын, и внук, то есть Сартак и Угалчи. Сартак – это тот самый, про которого придумали, что он был побратимом Александра Невского, о чем источники сообщают нам ровно ноль информации. Это Гумилев придумал. Трон занимает брат Берке, который, кстати говоря, младших родственников и Сартак, и Угалчи, скорее всего, уморил. Вот тут, очень большие сомнения есть, что они сами умерли. Так, неожиданно. Ну, за два года. Раз, два, все, и никого нет. Так очень удачненько. Да. Вот. Ну, а в 1200... Через три года, получается, в 1259 во время похода в Китай к Тенгри ушел и Менгухан. И вот тут-то личные связи, которые просто по дружеским отношениям скрепляли всю империю, перестали существовать. И начинается чудовищная война, которая империю Чингисхана буквально в считанные годы уничтожила. Потому что вот 59-й, а вот 60-й год. В мае 60-го года Курултай в Кайпине избирает ханом Талуида, то есть наследника Талуя, Хубилая, небезызвестного. А тут же сепаратисты образуют в Каракоруме свой Курултай правильный и прыгают там за его младшего брата Арик-Бугу. Вот уже у вас два хана есть, которые избрали два войсковых Курултая.
Кублу знаю, Арика не знаю.
Хубилая, да. Арик-Буга. Ну,
он по-английски называется Кубла-Хан.
Да.
Кстати, в этой, как в «Игре престолов» там же тоже этот Хал Дрога, он же Хал.
Хал, конечно.
Этот хана, Хал, да. Без всяких.
Ну, там просто в начале «К», но наши переводчики написали честно «К»,
Хал. Молодцы, да. И это, кстати,
меня потому что удивляет. Почитать про что-нибудь это нельзя.
Нет. А там даже не прочитать, там, как ты понимаешь, это ж книжки-то древние, и, в общем-то, их давно вслух зачитали, точно так же, как «Властелина колец». Вы не пробовали послушать?
Нет, это тоже лишнее.
Как носители, а зачем? Языка вообще?
Зачем это все?
Баловство. Так-так.
Да. Ну, а Хубилая поддержал иранский Ильхан. Мы все его знаем. Хулагу. Вот, а на стороне Арик-Буги выступают другие сепаратисты, которые отстаивали независимость своих улусов. Улуса Чагатая и улуса Джучи. То есть, Алгу из Чагатайского улуса и Берке из улуса Джучи. То есть, наш из Золотой Орды. То есть, двоецарствие. Это немедленно отозвалось буквально по всей империи, потому что великий хан, не Бату, прислал на Русь откупщиков, которые должны были взять налог и увезти его в центр. И это вызвало немедленное восстание городских и воинских корпораций против этих самых баскаков монгольских. И их, внимание, перебили. То есть, монгольских баскаков перебили. Причем это было поддержано... Это было не просто какой-то там вот кто-то всколыхнулся, что мы здесь власть. Это было поддержано вечевыми решениями Владимира, Суздаля, Ростова, Ярославля, Переславля-Залесского в 1262 году. И Берке не посылает карательную экспедицию. Хотя за просто косой взгляд на баскака должны были всех убить. Просто вообще всех. И более того, потом так делали регулярно. Или приходилось самим князьям всех убивать, кто там что-то сделал против баскаков. Кстати, потому что мы сами, мы уже все, не надо к нам ходить, пожалуйста. А Берке вообще никак не пошевелился. И замерял мятежные города Александр Ярославич Невский.
Толковые были монголы. Понимали толк в управлении, да.
Так вот, а Берке же ничего не сделал. Перебили баскаков, монголов. Ничего. Почему? Ну, понятно, что выход-то, то есть, как мы это называем неправильно, дань Берке приберегал для себя, а не для того, чтобы отслать его куда-то, потому что перебили не его баскаков, а баскаков из Москвы, то есть, из центра, из ихнего, из столицы. Потому что что такое выход? 5000 рублей из Великого княжества Владимирского и 1500 рублей с Новгорода. Это много. 6500 рублей. Так вот, Алгу поссорился с Сарик Бугой, да, из Чагатайского улуса и нанес поражение его войскам уже в 1262 году. Берке схватился с Хулагу, и улус Джучи вступил в союз с египетскими мамлюками султанами Бейбарса I. Берке разбивает Хулагу в 1263 году на Тереке, не лично послав своего темника Нагая. Кстати, очень интересный человек, про него можно прям книжки писать, там про него довольно много известно, чумовой был дядька совершенно. Ну и тут же в 1263 мы же помним, что по дороге из Орды домой в городце на Волге умер Александр Ярославич Невский. Ага. Это очень большой удар был для всех. Так вот, Хубилай в это время, в 1264 году, через год, разбивает Арик-Бугу и берет его в плен. И в плену Арик-Буга умирает. Хубилай становится формально, на этот момент, формально великим ханом всей Монгольской империи. То есть, вроде как всех соединили. В 1265 году, если не ошибаюсь, по новому стилю, получается, 8 февраля, умирает Хулагу, и на его место встает некто Абага. И в 65 году уже Нагай терпит поражение от брата нового Ильхана в битве при Аксу в Южном Азербайджане. Причем, если, ну, вот я сейчас говорю, битва на Тереке, битва при Аксу. Мы даже себе с трудом представляем, какие там массы войск были вовлечены, потому что там правый фланг 10 тысяч кавалерии, левый фланг 10 тысяч кавалерии. Из Ирана там пехота выходит, которая у них с головы веси собиралась. Но там какие-то немыслимые во всей компании были задействованы буквально десятки тысяч человек. То есть, это столкновение непредставимых размеров для наших этих самых лесов, полей и рек.
Скромно уже.
Да. Потому что, ну как, мы такие силы смогли концентрировать только, наверное, при от Ивана III до Ивана Грозного. То есть, так, чтобы 30 тысяч человек вывести в поход на одном направлении, вот тот Иван Грозный мог. А мы вот в 13 веке даже подумать об этом не могли, в принципе. Да, ну так вот, Нагай разбит, но хулагиды не могут развить успех, потому что навстречу двигается вторая, внимание, они там условно 20 тысяч рассеяли, а следом идет вторая армия, только уже самого великого хана Берке, гораздо больше. Вот. Но при этом хулагиды были молодцы, хорошо знали местность, и в 1266 году они перегородили переправу через реку Куру. Берке пытался маневрировать, чтобы переправиться и схватиться с хулагидами, но во время маневрирования умер. И что ужасно, у него не было законных детей, у Берке. Ну и поэтому Сарай-Бату, то есть столица Улус-Уджучи, кстати говоря, где она точно находится до сих пор, мы не знаем. Ищут его в районе Астрахани обычно. Уже, по-моему, третий раз нашли. Вместе с Итилем, кстати.
Все не то.
А бог его знает. Там настолько все богато застроено. Вот в этой вот... В южном течении Волги. Там местами археологические слои только керамики достигают там метра полутора. Угу. Это просто чудовищные какие-то местами есть. Место хорошее очень. Устье Волги. Каспий, Волга, торговля, рыбная ловля, хорошее землепользование. Да, не холодно. Вон, мы приехали в Астрахань в начале ноября. В конце октября, в начале ноября. Ё-моё. У них там пионы растут. Ни грамма снега. Я вот так вот ходил по улице.
Благодать.
Отвратительно. Да, так вот. Сарай-Бату наследует внук Бату Менгу-Тимир. Его с Менгу великим ханом путать не стоит. У них одно и то же самое имя, но он вот Тимир. То есть, железный Менгу.
Железный.
Да.
Сталин, фактически.
Так точно. И в 1268 году, это как раз одновременно с Роковорской битвой, он нападает на Ильханат, то есть, на хулагитский Иран. И пытается отобрать Азербайджан. И тут же его немедленно поддерживают египтяне. То есть, традиционный союзник султан Бейбарс I. Начинается война, которая была очень, скажем так, с плохими перспективами для всех тяжущихся сторон. И в 1269 году между Абаго и Менгу-Тимиром заключают мирный договор. Внук Угидея Хайду восстанавливает улус Угидея на Алтае и при помощи армии Менгу-Тимира разбивает войска Чагатайского улуса на Сырдарье. Там еще одно было гигантское столкновение. Чуть позже, вот буквально там через несколько месяцев, в долине Талас, это в Киргизстане, собирают последний в истории державы Чингисхана великий Курултай, где всю империю раздробили на 5 независимых улусов. То есть, это прямой, наверное, аналог нашего Любечского собора князей в 90-х годах 11 века. 1097 года. То есть, мы помним, да, что каждый додержит свою отчину. Улус Хубилай – это Китай и Монголия самый большой. То есть, вот центровой. Потому что он же как бы начальник, поэтому он больше всех себе и забрал. То есть, понятно, Хардленд – это Монголия, откуда они все происходят, но Китай там просто лучше всего. Это он все оставил себе. Улус Чагатай – это Средняя Азия. Улус Угидей – это Джунгария, Алтай и Западная Монголия. Улус Дзучи – это все понятно, это наши. От Дуная до Иртыша приблизительно.
Охренеть.
Да. Ну, и Улус Хулагу – это Иран и Азербайджан.
Во замес, слушай, это ж из Египта туда прискакать, то есть у вас это значит на Кавказе интересы, да? Аж из Египта.
Да.
Обалдеть.
Ну, Бейбарс, собственно говоря, это был единственный человек, который умудрился монголов-то остановить, потому что в Египет монголы не прошли. Он умудрился разгромить. Ну, мамлюки были очень серьезные. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, монголам на таком плече подвоза сражаться было там уже очень тяжело. Вот, в абсолютно незнакомой местности. И да, с египтянами не справились. Стали дружить.
Ну, тем не менее, доехали.
Доехали. Нет, ну это кошмар. На самом деле, как размахнулись.
А так-то никаких монголов не было, как мы
Нет.
знаем.
Да. Вот это фон тех событий, на фоне которых и в полотно которых вплеталась вот эта вот наша незначительная игра, о которой мы говорим, где-то на северо-западе Руси. И почему, собственно, она разыгралась? Да просто потому, что князьям Владимирского княжества, откровенно говоря, очень трудно позавидовать. Потому что в 1257 году монголы, как говорили в летописях, взяли число, то есть провели перепись населения. Первый раз в истории Руси.
Ну, это же какая-то как наш любимец Вильгельм Завоеватель. Он там
книга судного дня.
Всех переписал, что вы, суки, деньги-то заносили. Вот, так сказать, по списку.
Вот правильно, конечно. Все это нужно было для точного определения выхода, который взимался, ну, обычно говорят, там в год столько-то. Взимался он не каждый год. Монголы ждали некоторое время, чтобы сразу побольше набежало. И забирали все разом. Вот. Но 1257-й год, и вот 1262 год, как мы помним, пытаются еще раз переписать, но уже посланники великого хана, после чего восстание начинается повсеместно. Почему восстание? Да просто потому, что великих ханов прямо сейчас два. И вот сейчас эти перепишут,
да.
А потом еще один приедет, и что? Это тоже перепишет. Они, кстати, далеко, и это сейчас мы можем прочитать одну, другую, третью, пятую летопись, какие-то документы сохранились, все это сконцентрировано в одном месте, мы просто в курсе.
Да.
А где-то там во Владимире, и тем более в Новгороде, очень плохо себе представляли в деталях, что конкретно происходит там где-то в Китае или в Каракоруме.
Зато было понятно, что деньги придется платить два раза.
Возможно, даже три, потому что ведь кроме двух великих ханов есть непосредственно начальник, то есть... Хан Улуса Дзучи, он же рядом. То есть вопрос-то базовый: кому платить? Заплатишь Хубилаю, обидится Орик-Буга. Кто победит? Вообще-то мы сейчас знаем, кто победит. А тогда было непонятно. То есть жди потом еще одного западного великого похода. Один-то едва пережили.
Угу.
Ну и опять же, вот сначала сидит рядом Берке, а потом Менгу-Тимир. Это все родственники весьма памятного всей Восточной Европе хана Бату. С ним ссориться совсем не хочется. Ну и рассудив, что Берке законный правитель Улуса Дзучи, которого мы прямо в летописях называем царем, то есть императором, своих мы никого царями не называли. То есть никогда до Ивана Грозного никто не именовался царем, монголы именовались с 13 века в полный рост.
А так именно такое слово было?
Такое именно слово. Нет, нет, ну прям царь его звали царь. Ну, что одно и то же, как мы понимаем, со словом «кесарь». А в Улус Дзучи входит Русь. И поэтому владимирские князья новому великому хану числа не дали. Ну, правда, конечно, потом Берке поинтересовался, вы только ему числа не дали? Это в каком смысле сейчас было? Поэтому Александру Ярославичу пришлось в 63-м году ехать в Орду. и договариваться. И опять же, он обратно уже доехал только до городца, умер. Ну, опять же, я сейчас не хочу останавливаться на версии с его отравлением. Это было бы очень глупо, потому что он для монголов усмирил и Новгород, и Владимир, и Суздаль. Он всех просто построил и сказал: монголам платим, все, не чирикайте никто. И его сразу: давайте его отравим. Какая хорошая идея.
Что он себе позволяет, да?
Да. Ну, как бы то ни было, последний великий князь всея Руси, я имею в виду не формально, а настоящий великий князь, потому что он же был великим князем одновременно и Владимирским, и Киевским с 1248 года, и Владимирским с 1252 года, с непререкаемым авторитетом по всей Руси, вот он умирает. И началось выяснение сразу же, кто будет главный на северо-востоке Руси. Ага. До раздора не дошло, то есть до прямых военных действий не дошло, потому что рядом был начальник, в то время Хамберке, который дал ярлык на великое княжение младшему брату, как раз герою наших историй сегодняшних, младшему брату Невскому, Невского, первому тверскому князю Ярославу Ярославичу. Угу. То есть именно при нем Тверь выделяется в самостоятельное княжение. Причем в обход старшего Андрея. То есть своей волей посадили не по очереди, а того, который был интересен великому хану. Извините, просто хану, конечно. Причем Андрей Невский недавно совсем помирился с ханом. Мы же помним, что Андрей как раз тот самый человек, который сбежал в немецкие земли и воевал против Пскова. Под его началом захватывали Псков, воевал против Новгорода. Он был одним из инициаторов похода 1240-1242 годов, который закончился ледовым побоищем. Угу. Кстати, это не помешало совершенно, когда он вернулся. Ему все простили тут же. И он не считался предателем.
Я теперь за вас.
За Андреем остались Суздаль, Городец и Нижний Новгород. Вообще-то.
Мага и Руслан будут за вас. А драться придется.
Не, ну как, по нашим пониманиям, это же генерал Власов. Его нужно было расстрелять сразу. А лучше повесить.
Ну, как-то все по-другому было.
Так потому, что его же обидели. Он сражался просто за свои феодальные права. При помощи кого? При помощи тех, кого мог. Вот немцы ему в данный момент были очень сильные союзники. И он поэтому уехал к немцам. И с их помощью так или иначе пытался восстановить себя на троне. Не получилось. Ну, да кто же... Это же пытался, не получилось. Так у всех бывает.
Бывает, да.
А, собственно, за что его обижать? После его казнить там как-то... За что? Он родственник. Поэтому, представляешь, Суздаль, Городец и Нижний Новгород ним остаются. Угу. Вот после всех этих историй. Да, но тут он пережил своего великого брата на год. Он в 64-м году умер. Вот. Вот пока это у нас все происходит интересное, угу. Вот новое число, а значит, выход, необходимость уплаты выхода, причем сразу за очень много лет. Вот оно не за горами, потому что монголы не брали налога, не брали налога, не брали налога, но понятно, что такое счастье долго не продлится. Сейчас возьмут сразу за все.
Угу. Ну, а накопили хоть бабло-то там? Или тратили как так, попало? Ну,
это же мы сейчас не знаем. Документов-то у нас нету. Все сгорело, что можно. Вот, ну, ведь ханам Улус-Уджучи требовались деньги или войска для борьбы с лиханатом на Кавказе и в Азербайджане. Причем еще неизвестно, что хуже. Они наши войска-то погонят, которые потом никто не вернется. Угу. Или просто деньги возьмут. Лучше деньги, по-моему.
Конечно. Люди ценнее.
Да. То есть, как мы помним, в целом довольно умеренный поземельный налог с Владимира и Новгорода совокупно равнялся эквиваленту стоимости 6500 рублей. Рубль по разным выкладкам равнялся или целой новгородской гривне, то есть 200 грамм, ну, там 200 с небольшим приварком, там 203,5, что-то такое, ну, да, скажем, 200 для ровного счета, или отрубу, то есть, собственно, рублю, потому что непонятно, что конкретно имеется в виду, целиком гривна или полгривны. Отрубленная, то есть рубль, 100 грамм, то есть. Итого, это или 1300 килограмм, или 650 килограмм серебра, и так недушная сумма.
Тонна, почти полторы.
Да, понятно, что платили-то его далеко не только серебром, платили его натуральными какими-то показателями, в первую очередь мехом. Там, мехом, зерном, все, что понравится, собственно говоря. Серебра-то у нас своего не было, откуда бы они его столько взяли.
А у нас до того, как Колыму раскопали, не было?
Нет, у нас не было вообще своего драгоценного металла, никакого. Да и у нас и меди-то не было даже. У нас
при Петре уже.
Да, у нас еще при Иване, и Федоре, и Борисе Годунове, и отчасти при Алексее Михайловиче. Все серебряные деньги – это какие-нибудь немецкие талеры, которые были получены по внешней торговле, их просто перечеканивали у нас.
Ефимки.
Да. Так вот, последний раз нас выход брали в 1257 году. За 10 лет набирается сумма в 10 раз больше. То есть, или 13 тонн, или 6,5 тонн.
И где такое брать?
6. Вот. Причем, вы же не должны забывать, что это налог... Не сейчас налог далеко. Потому что сейчас от налогов, конечно, все стонут. Совершенно справедливо. Хотелось бы, чтобы они были меньше. И чтобы он был ровно один. Но там же все это с неизбежностью увеличивалось поминками. Потому что у хана свадьба. Надо слать подарки. В обязательном порядке. Это даже не обсуждается. У хана сын родился. Надо слать подарки. Сын женился. Надо слать подарки. То есть, поминки. И это опять же... От этого увернуться было вообще никак невозможно, потому что тут тебя просто не поймут.
Неуважение.
Это как это так? Это у меня...
Значит, не прислал.
Как это у меня тут сын женится, а ты что? То есть, подарки самим ханам, экстраординарные налоги на войну с локальных местностей, что вот конкретно сейчас приехали, сказали, что, дорогие друзья, мы в Азербайджан, нам нужно 100 баксов с каждого, скинулись, мы поехали.
В Азербайджан.
В Азербайджан, да. То есть, приходилось тут же платить. И взятки монгольским чиновникам, то есть, всем этим баскакам приходилось постоянно платить взятки, потому что они даже не считали, что взятка – это же их кормление. То есть, они вот тут садятся и получают содержание себе. Содержать нужно себя как можно лучше.
Конечно.
Кроме того...
Дали пистолет. Дальше крутись как хочешь.
Да. И опять же нужно было содержать почтовые ямы.
А яма – это что такое по-русски? Они как-то переводятся?
Ну, почтовые станции. Я не помню, как они точно переводятся. Есть. То есть, ямские станции. Это же монголы нам их принесли. Это, собственно говоря, главное, что мы от монголов в смысле системы власти наследовали.
Дорога.
Зимские почты, то есть дорога, станции, где будут коней держать, домик станционного смотрителя, как под вырицей. И так далее. Да, мосты, конечно, обязательно, чтобы были в порядке, чтобы просто монгольский посол мог быстро доехать с подменными лошадьми куда угодно. То есть нужно было вот все эти безумные деньги откуда-то изыскивать. Ну а налоги, как мы помним, с очень скудного сельского хозяйства Руси, особенно Северной Руси, северо-восточной и северо-западной, вряд ли могли покрыть и выход, и поминки, и, конечно, собственные государственные потребности, потому что мы же не забываем, что у нас есть свои потребности. И вообще-то монголы же забирали очень сильно далеко не все, там меньше 10% ВВП не забирали, меньше, потому что Чингисхан запретил брать налог больше 10%. То есть, 10% – это максимум, что, в принципе, могли позволить себе монголы, потому что чего-чего, а Ясу они соблюдали вплоть до Тамерлана. Причем настолько железно, что Тамерлан, будучи мусульманином и, как он сам себя позиционировал, защитником веры, он все законы, которые установил в своей державе, они все были четко по Ясе прописаны. Шариат – это очень хорошо. Значит, смотрите, вот у вас есть, значит, там медресе, у вас есть, значит, свои эти попы местные мусульманские. Вот жениться, разводиться, все будем по шариату. А государство только по Ясе Чингисхана будет управляться, и никак по-другому.
Разумно, да. Это то есть люди, которые там выжигали и вырезали города, они больше 10% не брали.
Нет.
Ибо понимали, что больше ты все... задушишь вообще все.
И тебе потом никто не даст.
А сейчас вообще немножко ничего. Не так, да.
Сейчас что-то вообще края теряют совершенно. То есть завоеватель кровавый, а он не берет больше 10%. В чем я говорю, заметьте, как правило, конечно, они брали меньше, но все равно ведь их же можно было бы не платить, их же раньше не было монголов, это можно было 13 тонн за 10 лет оставить себе серебра, 13 тонн. Вот.
Страшно представить, сколько там было этих шкур.
Шкуры наши северные хорошие стоили дороже, чем серебро. Поэтому...
Сколько их было?
Ну, все равно, конечно.
Как это, как в начальнике Чукотки было, да?
Да.
Там это ружье хочешь, вот ружье ставим.
И плати,
да. О, молодец, да.
Да, так вот, у нас, по сути дела, налог-то такой прям серьезный в северо-восточной Руси можно было брать только Суздальского ополья, где знаменитые суздальские черноземы.
Там очень хороший край.
Очень хороший край.
Хороший.
Вот. Ну, он сколько?
Я там первый раз увидел, что там две церкви у них. церковь летняя, каменная, а рядом церковь зимняя. И понять не могу, зачем две-то. А это для лета, там тепло. То есть там прохладно и приятно. А здесь тепло. Вот это да, богато жили, да.
Да. То есть основная часть населения жила натуральным хозяйством. То есть они все производили и все съедали. Угу. Ну, конечно, что-то они, безусловно, производили, что-то с них брали раз в год, высылая городовые полки, как на войну к крестьянам.
Давайте, паскуды. Да.
То есть, у нас вообще-то значительную часть поступлений в бюджет формировала именно торговля. И мы не будем забывать тот факт, что Русь изначальная сформировалась именно как военно-торговая корпорация вдоль пути из варяг в греки. Угу. И с тех пор она изменилась только в худшую сторону. Потому что путь из варяг в греки, конечно, с открытием прямого пути по Средиземному морю, как мы помним, здорово захерел. Угу. Товара там стало принципиально меньше, но все равно очень много. И мы все равно вынуждены были очень много брать торговли. Нам, конечно, скажут, а как же отхожие промыслы, ремесла, рыбная ловля? Мы все помним, было. Более того, там еще в 17 веке, мы это уже из документов знаем, некоторые помещики, например, в Новгороде вообще не занимались сельским хозяйством. Потому что у них было там 2-3 озера, и там была рыба. И они именно рыбой торговали, с рыбы жили, а не сельского хозяйства. Потому что там кроме шишек нифига не росло. Да.
Ну, я не, в исторической перспективе я совсем недавно жил в Новгородской губернии. У меня там домик был, сельское хозяйство. Там крайне непросто вести. Крайне непросто. Кроме картофана, которого тогда не было, там ничего и не растет.
Ну, репа какая-нибудь,
может. Да. Ну, так а что репа?
Что-то... Она же малокалорийная весьма.
Так точно. Помнишь анекдот, как советский генерал с американским?
Два мешка брюквы сожрать невозможно. О, наш ролик про Перл-Харбор у меня на канале, в смысле на канале, в группе у меня выложили. Смешно получилось. Да.
Это незабываемо. Две ракеты я всю жизнь помнить буду. Это молодец.
Три зеленых свистка дал. Лучший. У меня сразу вопрос. А что вот у вас красная ракета, зеленая ракета? Почему нельзя было догадаться, что красная ракета план 1, план А, зеленая план Б? Сколько ты их не стрельни? 5, 8? Да. Нет, две красные. План Б, одна красная, план А. Что-то похоже никто не видит. Дай-ка еще раз бахну.
Молодец. Молодец. Кто не смотрел, всем смотреть ролик.
Очень смешно вышло. Вот. Я там, по-моему, только линкор Юта с линкором Теннесси перепутал. Ну, да фиг с ним.
Опа, утонули.
Неважно. Сейчас мы это уйдем в мои любимые линкоры, а нужно к моим любимым рыцарям возвращаться. Да, и к торговле. Угу. То есть, да, там рыба, мы все понимаем, пушной зверь, но без еды вы не выживете. А основой рациона еды был хлеб еще в 19 веке. У всех, у князей, у крестьян. Ну, про князей вообще можно не говорить, их очень мало. А крестьяне – это 93-95% населения. То есть, понятно, что все равно придется именно на хлеб пересчитывать. Это хоть ты тресни. Поэтому, конечно, мы сейчас говорим в первую очередь о плодородности земель. Да, она плохая, поэтому боролись за торговлю. Со страшной силой боролись за торговлю. Важнейшие элементы сбыта – это русский мех, воск, мед, лес, пенька, благородная речная рыба, куда без нее, особенно икра. Ну и в гораздо меньшей степени предметы ремесла. И вот основными торговыми воротами, основные направления – это была Прибалтика. Угу. В широком смысле. Торговые ворота на запад, потому что вот тут северо-восток, а северо-запад, они были очень заинтересованы именно в западной торговле. Откуда можно было, точнее, через что можно было торговать с западом? Ну, во-первых, есть Полоцк, который стоит на Двине, на западной. Он с 1130-х годов независим. Там у них есть своя династия, Рогволжи, Внуцы. Они вообще отказывались принимать участие во всех этих жутких разборках, которые на Руси происходили. Правда, их вовлекали в это время постоянно и регулярно били. Ну, палачане не отставали, тоже их били.
Полоцк – это который в Белоруссии?
Да.
Возле Витебска, да?
Да.
Угу. Так-так.
Так вот, с 13 века он очень здорово тянул к Литве. Как это говорили тогда, тянул. Ага. Почему? Ну, просто потому, что Русь очень ослабла от монгольского нашествия, а до литовцев монголы не добрались. То есть, удобный речной путь по западной Двине в Ригу владимирские князья не контролировали. Мы понимаем, что из Полоцка западная Двина течет прямо-прямо в Ригу. Собственно, Рига там и стоит. Да. На Даугаве.
Поэтому там.
Да. там Устье, собственно. Из Полоцка прямо товар, Смоленск, Полоцк, товар мог прямо уйти туда, в Балтийское море, и там торговаться. Очень удобно. То есть, ну там, ну, прямое поступление. Ну, поэтому, собственно, не только Рига возникла, но и Полоцк, и Смоленск тоже, там, да, неподалеку. Вот Новгород – это путь по Волхову в Ладогу, оттуда по Неве через Жорские земли в Балтийское море. Еще один путь важнейший. И третий путь, менее важный, но, в общем, похожим образом сформирован – это Псков. Это река Великая, Чудское озеро, река Нарова, Балтийское море. Угу. То есть, вот три основных путя есть. И вот вдруг прямо напротив Чудского озера, вот прям вот напротив Чудского озера образовались какие-то немцы, которые отбирают наш город Юрьев, который мы три раза отбирали у эстонцев. Теперь у нас отобрали его немцы. Рядом строят замок Феллин мощнейший. И выбивают нас из медвежьей головы, то есть из Отепа, из Отепя, как это говорили. То есть, торговый путь через Псков оказывается под огромным вопросом, просто потому, что там одно побережье целиком контролируют немцы. Они кого захотят пропустить, того пропустят. А кого нет, тот будет торговать прямо непосредственно здесь. Что значит, что они будут получать львиную долю выгоды. Но опять же, как вы там договоритесь еще? То есть, коммерческие сложности возникли серьезные. Но, конечно, все сразу сначала от души повоевали. Понятно, что все эти истории с битвой на Омовже, она же река Эмбах, которую устроил Ярослав Всеволодович, побив там немцев, это все было связано именно с этим. Это еще, конечно, там до монголов некоторое время оставалось, но все равно денежки-то нужны были. Военные силы дипломатии, коммерческие интересы привели в некое соответствие, в некий баланс. Но вот не успели эти коммерческие интересы прийти в некий баланс, вспоминаем то, с чего мы начали в прошлый раз. 1248 год. На половине реки от... На половине пути, прошу прощения, от реки Невы до Риги возникает датский Ревель. Как самостоятельный город. И его прикрывает суша не самая слабая, хотя и небольшая крепость Везенберг. То есть, Раковор. То есть, Раквери. И датчане, конечно, монополизировать торговлю-то не пытались с Русью. Но, конечно, они пытались причаститься этой торговле. Просто потому, что, опять же, мимо Ревеля русские товары очень с большим трудом ходили. То есть, рано или поздно ты все равно туда поплывешь, а тебя в Ригу просто не пустят. И торговать ты будешь именно с Ревелем. Все, дальше...
Со всех сторон обложи.
Дальше поедем сами.
Там за жопу кусают монголы, здесь, да, торговать не дают нормально. Что это такое?
То есть, ну, мы помним, да, есть, конечно, через Швецию путь. До Швеции мы могли бы доплыть и товары отправить в ту сторону. Но это слишком далеко. Ладно, доплывем. Но дальше-то что? У тебя был один торговый монополист, ты его поменял на другого торгового монополиста. Собственно, в чем большая разница? Ну, будут не датчане, будут шведы. И что? Тем более, шведы-то отлично понимают, в каком положении находятся наши торговые пути. Тут же это расправили крылья. Ох, и хорошо. Сейчас мы вам цену назначим. Когда мы читаем документы, как обращались с нашими купцами на этих морских путях все торговые партнеры, и ганзы, и шведы, и немцы, кто угодно. Только лоб утираешь. Думаешь, это же просто невозможно. Когда тебе говорят, что ты не имеешь права отмерять, сколько мы тебе намотали сукна в штуку. Покупаешь ты штуку сукна. Все.
А сколько метров там, это не твое дело.
Да, ну ты ж, мы же знаем, что штука это вот столько.
Да. 8
столько?
10 или 5. Какая?
Ну, понятно, что 5 это будет штука очень маленькая. Ну, вот те метра полтора запросто могут отмотать в свою пользу. То, что мы им продаем воск, они должны попробовать. Вот мы помним, это бэклоппен, это обколупывание. Размер обколупывания не оговаривается. То есть, какие-то очень неравноправные моменты торговли, мягко говоря, очень странно. Но мы должны точно понимать, это все из-за того, что наши торговые партнеры знали наши сложности. И ими, конечно, по полной программе пользовались. Мы со своей стороны, когда наши торговые партнеры приезжали к нам,
тоже
делали то же самое, только в свою сторону. То есть, там полная монополия. Ты не сможешь выйти с подворья. Торговать ты не будешь. Ты будешь торговать с теми, с кем тебе укажут. Вот. Гаврила, Хомяк, какой-нибудь еще.
И только так, как скажем.
Да. Все. Лоцманы только наши. Бурлаки только наши. За все ты будешь платить, естественно. Но, тем не менее, у них было очень сильное преимущество, потому что они поставляли нам именно промышленные товары в большом количестве. Угу. Сукна, сталь, у нас ее просто не было. Вот просто не было, и все, нам ее приходилось покупать. Потому что что ты будешь делать? Наковальни, молотки, оружие, наральники на сохи. Вот только из стали, если мы говорим хорошую, конечно. А ее у нас нет. Приходится покупать. И вот вы представляете себе, вот это вот появился в 1948 году как самостоятельный город Ревель, и опять весь баланс разрушился. А в это время над всей Северной Русью висит перспектива уплаты выхода за 10 лет и или через слэш перспектива непосредственного участия в войнах на Кавказе и Азербайджане в составе Золотой Орды. И никто не знал, что в 1267... никто не знал в 1267 году, что у Собицы в Орде осталось 2 года всего, что сейчас все кончится. Но нетрудно догадаться, что великий князь Ярослав Ярославович очень занервничал, когда в 65-м году... А, извините, я оговорился вначале, простите, пожалуйста. Не в 69-м, конечно, в 65-м. Псковичи избирают литовского эмигранта этого Давмонта. Он очень занервничал. И, конечно, вот того же лета, приди, как говорит нам новгородская первая летопись, князь Ярослав в Новгород с полки низовскими, хотя идти на Плесков на Давмонта. Угу. То есть, прямо военное предприятие. Новгородцы ему говорят. Новгородцы же взбраниши ему глаголище. Оли, княже тоби, нам удивишься, ехать и в Псков. И князь же отошла полки назад. Ну, то есть, вот новгородцы сказали, что все в порядке. Нормально все. Не надо
нервничать.
Не нервничать. Я же так нервничать, дорогой правитель. То есть, вроде как малозначительный эпизод, но насколько напряженная была обстановка, чтобы князь так психанул и пошел на русский город воевать. Не с целью его там завоевать, привести его к даничеству. Просто из-за того, что там другой князь появился. Конечно, ссылаются сейчас иногда в историографии, что Давмонт был язычник. Угу. И псковичи своевольничали. Но это ссылки очень плохие, потому что, во-первых, самостоятельное избрание князя могло бы расстроить новгородцев, потому что они считали Новгород молодшим братом, то есть своим вассалом. А новгородцы считали псковичей молодшими братьями, своими вассалами. Псковичи-то, конечно же, в это время не считали себя. То есть, это ультимативный акт независимости очередной со стороны Пскова. Это, конечно, было неприятно новгородцам. Великий князь тут при чем? Новгородцы вообще иногда в 3 раза за год князя меняли. И надоедали великому князю своими просьбами, что этот нам не нравится, давай другого. И он что-то на них войной не ходил каждый раз из-за этого. С ума можно было сойти каждый раз на них войной ходить из-за такой ерунды. Вот. Ну, а то есть, при чем тут Псков вообще, спрашивается. Ну, а с язычеством литовец распрощался, как только он вступил на престол Пскова. Он обязан был креститься. Он, конечно, крестился. Поэтому и первая ссылка, и вторая ссылка не работает. Это только из-за торговли могло произойти. То есть, недоразумение с новым князем решилось с помощью Новгорода. То есть, ему намекнули, что раз общество-то не против, то ты чё волнуешься. А вот ревельский вопрос надо было решать быстро. Как-то. Потому что датчане, конечно, из Эстонии после любой войны вряд ли исчезли бы. Но вот договороспособность, о чем мы в прошлый раз говорили, надо было размять, чтобы они просто столько денег не брали. Ну и лучшим способом для этого был, конечно, захват Везенберга и самостоятельный рейд новгородцев, и князя Юрия Андреевича заканчивается неудачей. Ее можно признать разведкой боем. Угу. То есть новгородцы проверили, как там вообще и что. Потому что ведь
подтыкали 3-метровые палки.
На Роковор-то ведь никогда войной не ходили, бог его знает, что там происходит. И вот тогда в ход пошла дипломатия, о которой мы говорили в прошлой нашей беседе. На первый план выходят незаменимые дарования Лазаря Моисеевича, дербского епископа Александра и тевтонского ландмайстера Отто фон Лаутенберга. Но вот за скрипом перьев и эхом торжественной клятвы при крестоцеловании уже слышался звон мечного сечения и труск копейного ломления, который скоро разразится под Роковором. Но разразится то под Роковором. Мы должны понимать, что все началось на берегах Волги, Сарайбату и дальше еще в Каракоруме, потому что Европа в это время Вот наша Северная, это был маленький дремучий уголок на краю гигантской империи, которая трещала по швам и пыталась разрешить какие-то свои вопросы. В первую очередь, конечно, денежные, перекладывая экономическую нагрузку на соседей, в том числе на нас. Угу. И вот мы таким образом, хопа, и оказались вынуждены вступить в войну с датчанами. Нас просто вынудили.
Все как мы.
Необходимостью борьбы за те или иные торговые пути. Вот так вот. Так, сколько у нас времени прошло?
56 минут.
А, ну отличненько. Поэтому сейчас нужно поговорить, конечно, еще о силах сторон. Самое главное.
Давай.
Как только ролик обозвать в итоге. Ладно, как-нибудь обзовем. Часть вторая. И все.
Фильм второй,
да. Нашими с вами, Дмитрий Юрьевич, стараниями Рокоморская битва у нас в общественном сознании обрела новое рождение. Потому что, конечно, какие-то заметки популярного свойства были и до того, что там кривляться-то, до нас про нее много писали и говорили. Но кто? Какие-то вот такие вот сообщества любителей. Понятно, что все реконструкторы, конечно, ну как все, не все, но хорошие реконструкторы знали про такое сражение, естественно. Вот как только мы засняли ролик, его там почти 1 000 000 человек посмотрело, вот теперь все совсем по-другому. Все бросились писать, говорить, рассуждать. Красота.
Правильно.
Конечно.
Фиксируем людей на дискуссию.
Да, да.
Погружение в историю. Это прекрасно.
Так точно. Ну, откровенно говоря, попадаются очень странные рассуждения по этому поводу, которые, на мой взгляд, вызывают чувства научные в очень широком диапазоне. От несогласия до откровенно оторопи. Одним из спорных моментов является, конечно, состав и численность сторон. Это кардинально важно, потому что даже в очень серьезных книжках, которые выходят в последнее время. Вот наш коллега Денис Хрусталев выпустил очень неплохую книжку в 2 томах «Северные крестоносцы» про наших братков, про всех, про ливонцев. Книжка очень полезная, но как только касается дела военных предприятий, я только, вот, только руками развожу. Как вы так считаете? Но я сейчас к конкретной критике литературы чуть позже перейду. Пока же к источникам. Вот есть «Ливонская рифмованная хроника», которая прямо определяет численность русских сил в 30 тысяч человек. И есть ритуальная фраза, которая живописует вот тьмочисленность русских войск, потому что каждому брату пришлось сражаться против 60. Вот 14 лет не прошло со времен рядового побоища, и опять 60 русских на каждого набросилось.
Неистощимые ресурсы.
Да.
Россия, да.
Всерьез подобные данные мы, конечно, воспринимать не можем. В противном случае встает вопрос о психическом здоровье ливонцев. Ну, датско-ливонской стороны. Потому что набрасываться одним батальоном в 500 человек на 30 тысяч, то есть на 3 конные дивизии, это какой-то не самый умный ход.
Перебор. Да.
Вот. Однако вот Денис Хрусталев пишет буквально следующее. Исследователи неоднократно подчеркивали, что источник такой цифры неизвестен, и она не подтверждается русскими летописями. Однако простое перечисление участников говорит, что указывает на численность русской армии была близка к действительной 30 тысяч. Судя по перечню князей, в походе участвовали чуть ли не все вооруженные силы Северо-Восточной Руси или их значительная часть. Полки были предоставлены Тверью, Переславлем, Ростовом, Суздалем, вероятно, Великокняжеским Владимиром. Если каждый отряд условно оценить в 3000 воинов, то уже окажется 15 тысяч, а ведь уже были псковичи и новгородцы, и неидентифицируемые другие князья. Думается, русские силы действительно были близки к 30 тысячам. Если бы наши войска были близки к 30 тысячам где-то там, в лесу провинции Вирума, то на Тереке с каким-нибудь там чагатайским улусом дрались бы не парни из улуса Джуч, а мы. Потому что 30 тысяч тяжелой конницы, которая, собственно, и играла главную роль на Руси. Ну, ребята, чего?
Камон!
Кто бы нас Ice вообще мог в принципе остановить? В это время король Франции, если он выставлял на одном направлении 1500-2000 рыцарей при серьезной, если не полной мобилизации всех подвластных земель, это было круто. Ну, понятно, что рыцарь это не самостоятельный рыцарь, это 1-2 человека при нем, то есть 4500, там плюс пехота, которая в это время начинает активно, все более активно использоваться в Европе, ну там еще 5-6 тысяч, 10-12 тысяч человек, это был максимум максимором в принципе, который можно было бы выволочь в поход, просто в принципе, и тут у нас 30 тысяч человек поехали куда? На Роковор. Докладываю, Роковор – это крепость. В то время была со стороной, она была такая вот неправильно трапециевидная, примерно со стороной 60 на 60 метров. И вот представляете, на них 30 тысяч набрасываются. Они же могли бы, как в фильме это, про зомби, когда через стену в Израиль лезли зомби.
Отлично.
Друг на друга забираясь, вот так, и все это перехлестнуло.
Самолет услышали,
да? Да.
Зажужжал.
И вот так наши на конях мы могли крепость затоптать, в принципе,
без боя. Атаки конницы на крепости я только в художественном фильме «Тарас Бульба» видел.
Да.
Меня точно потрясло.
Точно. Правда, мы видели, правда, не на крепость, а на полевую фортификацию. Теперь конная атака на Гуляй-город была. С саблями. Не с луками, а с саблями.
Тоже хороший фильм.
Тоже отлично.
Кто не смотрел про Ивана Грозного, смотрите.
Да, фильм не надо, ролик посмотрите. Фильм не очень. По поводу научной сущности проблемы. Первое. Ни один источник не упоминает городовых полков. Ни Твери, ни Суздаля, ни Ростова, ни Переяславля. Тем более, ни один близкий по времени источник. Как описывает новгородская первая летопись. Причем и старшая, и младшая. Как она, там, ну, примерно одними и теми же словами. Почти копипастом написано. С очень маленькими отличиями. Это понятно, что это один и тот же текст приблизительно. И совокупившиеся все князи в Новгороде. Дмитрий, Святослав, брат его Михайло, Константин, Юрий, Ярополк, Давмон, Плесковский, то есть Псковский. Угу. И иные князи Николико. И поидоши к Роковору месяца января 23-го. И яков недоша в землю их, и разделившись на три пути, и множество много их воеваша. Вот. Дальше у нас есть еще очень важный момент. Это построение на поле боя, собственно, под Роковором. Опять новгородская первая нам сообщает. «И атоли поступиши к Роковору, и якобыша на реце Кегали и Тусритоша стоят полки немецкие. И бе, видите, яко лес, бебос выкупилася вся земля немецкая. Новгородцы же не умедлячи немало, поидоши к ним за реку и на чаше ставить полки». Плесковичи сташи по правой руце, а Дмитрий и Святослав сташи по праву же и выше, а по леву ста Михайло, новгородца же сташи в лице железному полку противу великой свиньи. И так и поедоши противу судьбе, и яко соступившися, бы страшно побоище, яко не видали ни отцы, ни деды.
Хорошо звучит. Великая свинья.
Да. Я сразу посмотрел на наших свиней там и даже по привычке сделал пальцем так. Дальше есть еще одно сообщение – перечень потерь. То есть, новгородская первая летопись нам говорит, понятно, там перечисление, синодик убитых новгородцев, это же важно для них.
Конечно.
И еще, а иных много бог весть, а Плескович так уже и ладожан, то есть, нигде не упоминались ладожане.
Бог весть что обозначает?
Бог знает. То есть, сколько перебили еще, бог знает сколько. Там перечислены знатные.
Ага.
А сколько перебили незнатных, а хер с ним.
Всякая сволочь.
Да. А также еще псковичей и ладожан, которые так или иначе, ну понятно, ладожане прямые подданные, а псковичи, ну, вроде как они думали, что опять будут подданные, поэтому о них упоминают. Вот ладожан до того летопись не перечисляла. Упомянула, что ладожане это важно. Псковичи и ладожане. То есть новгородцы, псковичи и ладожане. Запомним, это очень важные формулировки. Это не просто слова. Потому что псковичи, новгородцы, ладожане – это однозначное упоминание городового ополчения. Это формула. Это не слово, которое обозначает жителей города. Это формула городового полка. Если бы были полки Твери и прочее, все, что там упоминает Денис Хрусталев, их бы так и описали. Тверичи, ростовцы, суздальцы, переяславцы. Это железно всегда так. Исключений этому в летописях, вообще в русских летописях, не только в новгородской, просто не существует. Мы же видим имена князей Дмитрий, Святослав, Михайло, Константин, Юрий, Ярополк, Давмон, Плесковский и иных князей Николико, то есть несколько, каких-то там мелких непонятных, которых даже не посчитали нужным запомнить по имени. Черт, какие-то князья поехали, тут всякая сволочь. Таким образом, у нас нет данных о городовых полках, кроме трех.
Угу.
Конечно, отрицать стопроцентных участий мы не можем, потому что располагаем только аргументом от силентум, то есть от умолчания. Но ведь нам же не сообщают ничего. Состав участников, мы о нем говорили выше, напомню, выглядит так. Двор князя Юрия Андреевича и Новгородский полк. Юрий Андреевич, еще раз напомню, это новгородский князь приглашенный, который правил в это время. Сидел в Ярославле, в Рюриковом городище. Да. Полк Ладоги, видимо, с Ладожским Тысяцким. Кто тогда был, не знаю. Двор князя Довмонта и Псковский полк. Двор князя Дмитрия Александровича Переяславского, главы похода. Двор князя Святослава Ярославича Тверского. Двор князя Михаила Ярославича Суздальского. Двор князя Константина. Очень возможно, мы об этом говорили в прошлый раз. Константина Борисовича Ростовского. Потому что в летописи нет отчества, приходится гадать, кто это. И двор князя Ярополка. Кто это, вообще непонятно. То есть, мы такого князя в это время просто не знаем. Дворы иных князей, какое-то число непонятных младших князей или князей-изгоев, или тех и других вместе. То есть, какие-то очень мелкие уделы или напрямую изгои-князья, которые остались без удела, но при этом имели какую-то дружину. И вот на такие мероприятия, пойти ограбить кого-нибудь, для поправки собственного благосостояния с удовольствием подписывались.
Сколько вас идет, сколько, да?
И мы и тоже. А можно мы тоже? Мы с Утюгом вместе. Конечно, для 13-го столетия, так как утрачены все документы, мы не имеем сколько-нибудь объективных данных о численности и дворов, и городовых полков в исчерпывающем, конечно, охвате. Поэтому приходится оперировать некими рамочными ограничениями, исходя из более поздних сведений и экономических, и демографических показателей. Вот пока рассмотрим. Вот ряд я выписал заслуживающих доверия обобщений, сообщений 15 века. Вот штурм Владимира 3 июля 1410 года. Русские воеводы нижегородского князя Данила Борисовича Семен Кармышев и татарский царевич Талыч привели по 150 бойцов каждый. То есть, 300 человек штурмовать Владимир. И взяли его.
Угу. Неплохо.
Смотрим.
Он, наверное, побольше, чем Раквери был.
Мягко говоря. Смотрим Андрея Рублева. Там это все показано. Тарковского. 418 год. Князь Острожский освобождает князя Свидригайла силами 500 бойцов. Ермолинская летопись описывает события. 426 год. Псков деблокирует опочку, которую осаждает князь Витовт. Против Витовта выступают две мощнейшие колонны. В авангарде 50 человек, главная сила 400 человек. 435 год. Штурм Вологды. Князь Василий Юрьевич привел 300 человек. 36-й год 15 века. Дмитрий Шемяка, противостояв Василию будущему Темному, выставляет 500 дворян. Опять же, Ермолинская летопись смотрим. 44-й год. Вот это очень интересно. Князья Можайский, Верейский, Боровский догоняют, преследуют литовцев после набега на московские земли. Они пришли, они выступили вдогонку отбивать. Силы тоже мощнейшие. 100 и 60 бойцов. То есть, 260 человек. Это в московском летописном своде нужно посмотреть. Ну, я ссылки все приложу. 1445 год. Знаменитое сражение при Спас-Ефимовском монастыре. Несчастное для Василия II, в конечном итоге которого он, во-первых, попал в плен, а возвращаясь из плена, был ослеплен друзьями и родственниками на Руси. Полки, там сражение масштабное. Участвуют полки князей Ивана Можайского, Михаила Верейского, Василия Серпуховского. Всего 1000 человек, помимо, ну, понятно, вместе с двором великого князя. И Владимирский полк воеводы Алексея Игнатьевича 500 человек. То есть, 1500 человек. Это усилие, внимание, четырех княжеских корпораций, включая корпорацию великого князя и городовой полк Владимира, столичного города. 1500 человек. 61-й год 15 века. Александр Черторыйский, князь, не хочет присягать Ивану III, уходит из Пскова, при нем 300 бойцов кованые рати, оприч кошевых, как там написано, то есть, не считая обозных. 514-й год. Осада Смоленска. В передовом полку князь Михаил Львович Глинский, собака свинский, князь Михаил Васильевич Кислой Горбатый, Андрей Васильевич Сабуров. Численность уточняется летописью Томицкого и донесением мемельского командира Михеля фон Швабина. 1000 всадников, заметьте. всего. То есть, на каждого князя 300-350 бойцов. Угу. Это все в разрядной книге. Ну, опять же, да, ладно, не буду сейчас ссылки говорить. Под Смоленском двор великого князя Василия III, заметьте, правителя уже объединенного Московского государства. Угу. 220 всадников. Угу. Итак, согласно позднейшим данным, дворы крупных князей и удачливых полководцев, ну, наподобие знаменитого этого кондотьера Александра Чарторийского, понятно, великого князя, могли содержать в себе 200-350 человек, в исключительно редких случаях 500.
Я бы, с твоего позволения, со стороны, то есть, по всей видимости, крепость вот такого объема, в которой содержится такое количество народу, которые будут оказывать активное сопротивление, наверное, она, ну, допустим, там сидит 1000, а для того, чтобы ее штурмовать, надо 3. Ну ладно, 5. Поскольку
для верности.
Городские бои, да, ну надо 5. Непонятно, а зачем 30 посылать, это же деньги.
Вот откуда вы их возьмете, самое главное. Это самое главное, откуда вы их возьмете. Потому что удельные князья, мы просто видим, это 50-100 человек двор. Ну, а безымянные мелкие князья-князья-изгои, 30-50 человек, я думаю, это супер максимум, который вообще мог быть. Иногда, я думаю, хорошо, если десяток с ними ходил. Просто верных людей, родственников, которые лично от него зависят, имеют какие-то там очень тесные связи. Там руки резали, кровь пили, ну, что еще? А что с него взять-то? Что с ним ходить, в принципе? Дальше мы можем сравнить данные городовых воинских корпораций 16-18 веков. Вот у нас есть очень подробный разряд 1563 года, того самого знаменитого Полоцкого похода, о котором мы ролик записывали. Вот, значит, мы возьмем и посмотрим те самые земли, которые описаны в Роковорском сражении. Они же описаны местами и в Полоцком походе. Мы знаем, сколько выставляли всадников с них. Новгородская земля – 3000 всадников, Псковская земля – 600 всадников, Суздаль – 636 всадников. Переславль – 258 всадников, Тверь – 240 всадников. Угу. Уточним, для 13 века данные и 15-го, тем более 16-го столетия будут неизбежно завышены, потому что невозможно представить, чтобы городовые корпорации единого уже нормально феодального царства с упорядоченным поместным верстанием были бы равны полкам 13 века. Угу. С очень примитивным алодальным хозяйством и господством двуполья вообще-то еще в это время. То есть, с очень низкой агрокультурой. И в 13 веке с полным отсутствием прямого аналога поместной системы. В самом деле, стройный и очень удобный. Кроме того, препятствует демографический фактор, потому что невозможно представить себе, что при Иване Грозном на Руси проживало людей столько же, сколько в 13 веке. Потому что, ну да, конечно, население увеличилось. Не сильно, но увеличилось. А значит, и военная сила, конечно, увеличилась. Ну и фактор экономики. Железный фактор экономики. Опять же, смотрим уложение о службе 1555-56 года при Иване Грозном. Там, значит, в третьем разделе указано: «Сводчин из поместья, уложенную службу учини же, со 100 четвертей доброй и угожей земли, человек на коне и в доспесе полном, а в дальной поход одвуконь». То есть, 100 четей. Это где-то 54-56, получается, 0,54-0,56 гектара – это одна четверть, то есть четь. Вот со 100 четвертей Иван Грозный предписывает иметь одного всадника. Причем раньше всадник выставлялся с 200 четей. Иван Грозный ужесточил меры мобилизации. А псковские нормы вообще требовали одного всадника с сахи, то есть с 300 четей. Саха – это 300 четей. Понятно, что все эти нормы колебались от доброты земли, то есть от ее урожайности и обеспеченности крестьянами, потому что сейчас самая лучшая земля без крестьян не будет плодоносить, потому что ее не распашут. Поэтому, ну, в Пскове там не очень земля, поэтому там с 300 четей могли набрать только всадника одного. Для северо-запада надел сельхозземель 16 века высчитан очень хорошо. Это великолепная книга советская 1974 года «Аграрная история северо-запада России 16 века. Новгородские пятины. Ленинград, 1974 год». Великолепная книга. Сейчас таких уже просто тупо не издать, потому что это огромное междисциплинарное исследование с кучей авторов. То есть, это целый институт фактически работал. То есть, деньги платить надо, а сейчас за такое что-то не очень платят. Так вот, Новгород обладал общим наделом в 16 веке 330 тысяч четей. То есть, Тотальная мобилизация при Иване Грозном должна была привести к поставке в строй 3300 всадников.
Угу.
Что, кстати, для Полоцкого похода было максимально точно явлено. Выехало 3000 человек, потому что 300 нужно было оставить в тылу, скорее всего.
С поносом.
Да, так и сделали. В 13 веке используемые угодья были меньше, то есть не могли прокормить равного количества конного войска. То есть, причем там и 330 тысяч сетей не набиралось, потому что это активный рост упорядоченного поместного землевладения. Увеличился он только с 1500 по 1550 на 30%. Кроме того, примитивное двуполье вместо трехполья, которое начинает активно использоваться в 16 веке, гораздо менее эффективно, то есть эффективность землепользования ниже. Ну и цена всадника – это очень важный фактор. О цене всадника как-нибудь вообще отдельно доложу, угу. Чего стоил всадник. Но в любом случае данные уложения о службе – это реалии середины 16 века с полным господством легкой конницы, которая не была рассчитана на тяжелый копейный бой рыцарского типа. То есть доспехов было принципиально меньше, а значит коней можно было использовать меньше и легче, а значит дешевле.
Угу.
Можно осторожненько так предположить, что новгородский условный рыцарь, дружинник в 1260-е годы был минимум в 3 раза дороже московского всадника в 16 веке. Просто потому, что на нем было гораздо больше железа. Кратно больше железа. Как минимум в 13 веке не знали панциря, то есть кольчуга из плоских колец, который был заметно дешевле и легче. То есть поэтому, собственно, и дешевле, чем кольчуга из обычных круглых колец, которая использовалась... круглых в сечении колец, которые использовал в 13 веке. Молчу о том, что в это время начинает распространяться пластинчатый доспех, который был просто очень дорог в силу сложности обработки листового металла. В 3 раза, то есть 300 чети, это был минимум, откуда мог один всадник выехать. То есть, серьезная мобилизация всей новгородской земли в классическом средневековье, видимо, не превышала 1000-1200 всадников. Вот целиком. В летописи новгородцы довольно точно обозначены в составе городового полка столицы и Ладоги, то есть ладожане. Я недаром их упомянул. То есть о контингенте более 800 человек вообще говорить невозможно. Потому что мы как-то применяли революционную, не боюсь этого слова, методику расчета мобилизации, исходя из демографических показателей города. То есть, сколько он занимает места, сколько в этом месте есть полезной площади, где могут жить люди, и сколько, таким образом, у нас общая численность населения и мобилизация процента населения, какая будет и какой будет городовой полк. Для Новгорода мы однозначно получали не более 500 человек, возможно, усиленных владычным полком, то есть, полком, который вербовал и содержал лично архиепископ новгородский. То есть, ну, 500, ну, 600 человек – это вот край. Заметьте, не всего военных сил самого города, а выборные рати, то есть людей, которые способны на 2-3 конях с обозными слугами, с хорошим доспехом и, что важно, собственным провиантом выступить в дальний поход. Это очень важно. Это не то, что могло выйти за стены в случае опасности. Uh-huh. Это именно то, что выборная, Сирич, отборная рать. То есть, если 700-800 человек выезжало, ну, 800, давайте считать, с новгородской земли на такой поход, при неполной мобилизации, потому что есть только Новгород и Ладога, других не упомянуто земель, то Псков таким образом, опять же, экстраполируя ретроспективно, как я красиво только что высказался, от данных Полоцкого похода, ну, не больше 300-400 всадников мог выставить Псков. Если принять почти невероятное, в силу молчания источников, присутствие полков Твери, Суздали, Переславля и Ростова-Великого, нужно прибавить Тверь, опять же, исходя из 16 века, не более 200 всадников, Ростов – не более 300-400 всадников, Суздаль – до 500 всадников, Переславль – до 200 всадников. То есть, городовые полки, это, заметьте, конные тяжелые полки, это около 2000 войска. Ну, а так как это мало реально, скорее всего, городовые полки, то есть Пскова и Новгорода вместе, это 800 плюс 400, 1200 всадников с городов. Это максимум того, что могло выехать с города. Да, ну, плюс еще Ладога, конечно. Ну, да, если с Ладогой, то 800 примерно Новгород будет, городовое, поземельное ополчение, скажем так. Плюс, ну, максимум 400 с Пскова. То есть, вот 1000-1200 человек. Это вот примерно такие исчисления. Княжеские дворы, понятно, что это рамочные ограничения. Я их говорю чисто приблизительно, умозрительно. Вот Юрий Андреевич, понятно, это серьезный князь, командир целого Новгорода, чего его пригласили иначе. Угу. То есть, видимо, где-то около 200 человек у него было. Точно так же, как у великого полководца Давмонта. Ну и формальный глава похода Переяславский Дмитрий Александрович, ему наверняка великий князь там отвалил какую-то помощь, там могло быть до 300 всадников. Святослав Ярославич Тверской, опять же, 200, из Суздаля Михаил Ярославович 200, из Ростова 200, ну вот неизвестный князь Ярополк, я ему так 100 поставил умозрительно, но опять же, его даже по отчеству не называют, кто это, вряд ли какой-то серьезный князь, его вообще в летописях нет в это время. Ну и иные князи Николика, ну их там то ли 200, то ли 300, то ли 250, ну вот в среднем я какой-то, в общем, это очень много, повторюсь, не нужно думать, что каждый князь – это человек, который прям войска с собой таскает, у кого-то 10, у кого-то 50, посмотрите, князь Верейский, вполне себе серьезный, никакой не изгой, 60 человек водил с собой, угу. Когда? В 15 веке. Итого у нас получается в княжеской компоненте войска до 1650 всадников. Итого общая численность от где-то в районе 3600-3700 человек. Вот это то, что реально могло выйти. Причем это максимальные исчисления. Заметьте, максимальные. То есть вот 3500-4 тысячи человек всего с кошевыми слугами, с обозом – это максимум максиморум то, что мог выехать вообще в поле. Супер максимум. Скорее всего, их было меньше. И уж эти все эти смелые подсчеты в любом случае – это в 10 раз меньше 30 тысяч человек. То есть, ошибка на порядок. Это большая ошибка, поэтому я в нее так вцепился. Вот причем очередной раз отмечаю, уменьшение войска с 30 до 3 тысяч человек не должно казаться чем-то криминальным, потому что по меркам даже 15-го столетия
это прилично.
Это прилично. Ну, а орда в 30 тысяч бойцов вообще-то это стало обыденным в данной местности, чем-то обыденным только в 17 веке при Алексее Михайловиче Тишайшем. Uh-huh. Вот тогда, да, мы на одном оперативном направлении легко ставили 30 тысяч человек. Uh-huh. На другом 20 и где-то в тылу еще 10 тысяч маячило, чтобы в случае чего подпереть тех или других.
Ну, во-первых, расплодились.
Расплодились.
Во-вторых, деньги есть. Обработка земли.
Массовое использование пехоты, которая принципиально дешевле всадника. Пехоту нужно было организовать. В это время это невозможно было. Я говорю про 13 век. Вот. Ну, а при Иване Грозном 30-тысячная армия на одном направлении собиралась ровно один раз. Это на Полоцк. Там было свыше 30 тысяч человек. Угу. То есть, это колоссальное напряжение огромной децентрализованной державы, которая была просто кратно больше и богаче Владимира Суздальских и Новгородских земель, которые только что, внимание, только что перенесли ордынский погром. То есть, они были буквально растерзаны. То есть, денег стало меньше, откровенно говоря. Людей стало меньше. О чем вы говорите? Какие 30 тысяч? 10 тысяч для нас была в это время запредельная численность войска.
Я все равно буду занудствовать. Что там была за крепость? Сколько в ней сидело человек? Неужели для ее штурма надо было 30 тысяч человек?
Нет,
если не надо, на кой черт их туда гнать? Непонятно.
Там-то весь смысл был, конечно, не только в штурме крепости, а в том, что к чертовой матери ограбить всю эту провинцию Верума. А вот тут, извините, 1000 человек оставляем под крепостью, а все остальные в это время заняты полезнейшим делом.
Пландерин.
Да. Повышением собственного благосостояния. И, конечно, княжеского блага. И вообще чем-то, ну, хорошо же, когда у соседа будет меньше, а у тебя больше всяких благ и достоинств.
Очень приятно.
Вот. Поэтому...
Для чего на войну-то и шли?
Естественно.
Особенно мелкие князья.
Да.
Видимо, их туда и отправляли. Эти славу зарабатывали, а эти грабежами промышляли.
Вот. Ну, там все зарабатывали на ордынский налог за 10 лет, это понятно. Первое, что они там зарабатывали, это ордынский налог. Все. О чем, собственно, и шла речь. Датско-ливонское войско. О вражеских силах мы имеем только очень скупое упоминание ливонской рифмованной хроники. Там упомянуты 34 брата-рыцаря.
Интересно, а у них, ну, понятно, у нас все сожгли в стиле наших добрых традиций, как война, сразу жжем архивы.
И топим флот. И топим флот. Вот теперь можно воевать.
А у них-то, наверное, что-нибудь осталось?
Нет, конечно, у них от этого времени почти ничего нет. Вот хорошо, что рифмованная, черт возьми, хроника дошла. Ага. То есть про военных архивы очень-очень скупые. Очень скупые. Есть, конечно, Рижский городской архив. Они же молодцы, немцы, они к документам очень внимательны. Документ приходит с негодностью, они его переписывают. И так дальше, дальше, вплоть до 19 века их переписывали, эти документы старые. Конечно, с 13 века просрано 99%. Это никаких сомнений.
Досада.
Но все равно, с той стороны, документы, конечно, какие-то сохранились. Конкретно вот про военных, ага, их там вот столечко. Там, интересно, есть другое. Там масса документов по землепользованию. Потому что землепользование – это деньги, а значит, налоги. А вот это немцы никогда не упустят. Вы что?
Орнунг.
Это у них все перечислено. Мы сейчас знаем, кто в этой сраной провинции Верума в 13 веке какими землями владел. Сколько у него было гектар, где это конкретно располагается, и как его звали, и когда ему это дело выдали, а когда отобрали. Это вот немцы молодцы. Рижский городской архив. Там все сохранилось. Ну, как все. Много что, конечно. Не все. Я же говорю, что 90% утеряно в любом случае.
Но мы же отсюда можем вывести, да? Вот
можем, можем.
Земель, то столько солдат с них можно
содержать. Тут проблемка есть одна, потому что сейчас там очень сильно застроено все. Потому что это довольно развитый регион, там очень много строительства, и поэтому мы очень мало археологии оттуда можем извлечь, в силу того, что придется же, ну, срывать там половину современной Риги, рыть. А там же люди живут, куда ты их денешь. Ради археологических раскопок на такие жертвы невозможно идти.
Да, к сожалению.
Вот. Да. Так вот, 34 брата-рыцаря. Данные, как я уже говорил в прошлый раз, очень достоверные про своих. Потому что и зачитывалось-то в закрытую. Угу. Не для публичного использования, для своих. Ага. Но вполне естественно, что дело не ограничивалось 34 братьями-рыцарями. Потому что, во-первых, каждый выезжал в составе копья, сам третий. Ага. То есть, итого 102 человека. Причем высокопрофессиональных, прекрасно вооруженных и очень дисциплинированных, потому что они, это важно, проживали вместе на постоянной основе и имели возможность заниматься совместными учениями, чего были лишены большинство вообще европейских феодалов того времени. Мы это обсуждали как-то раз. А вот эти парни умели ездить вместе. Это просто очень важно. Они знали друг друга, знали команды, знали, кто на что способен. И что там Ганс дрищ, его нужно поставить куда-нибудь подальше, или наоборот вперед, все, не жалко. Uh-huh. А Петр молодец, и его нужно применить, так сказать, в решающую фазу боя. Во-вторых, помимо братьев, ордену служили, как мы уже говорили, светские феодалы. Просто колонистам из Германии охотно раздавали земельные наделы и епископские кафедры, и, собственно говоря, орденские земли, орденские чины. И, конечно, местные эстские аристократы, принявшие католичество вместе с дворянским достоинством. Кроме того, третий компонент – это та самая чуть без числа, которую постоянно упоминают, например, в рассказе о рядовом побоище. То есть, наемные или союзные силы туземцев.
Чуть – это название племени.
Да.
От него чудское
узко. Да. Ну, там скорее не племени, а группы племен, потому что внутри этой чуди там было несколько группировок, которые и друг с другом-то, видимо, не очень-то, ну, как ладили. Ну, иначе бы их немцы не смогли завоевать. Вот в Литве успели как-то более-менее консолидироваться, и все, их завоевать не смогли. В этих лесах, если вот все эти люди соберутся вместе, их фиг выковыришь.
Лесные братья.
Да.
Мишкины.
Как мы уже говорили, не будет преувеличением отметить, что основная или, по крайней мере, большая часть немецких войск – это именно эти самые эсты. Или они мечены аристократии, или наемники и союзники. Почему союзники у немцев? Мы об этом говорили в самый первый раз. Потому что русские там выступали такими же завоеватели, как немцы, и местные их не любили. А вопрос, кого они сильнее не любят, немцев или нас на данной конкретной местности, вопрос строго дискуссионный. Поэтому именно союзники у немцев могли быть просто, чтобы защититься от наших, так сказать, сильно далеких прадедов.
Объятий.
Да. Да. Кроме того, четвертая компонента – гости ордена, то есть паломники, которые приезжали погостить. То есть рыцари, причем зачастую очень знатные аристократы, которые со своими боевыми слугами приезжали в орден заморить грехи доступным способом. То есть кого-нибудь зарубить, еще и ограбить. Во славу Господа.
Отпущение.
Во славу Господа. Да. Строго совершенно. Но это очень сложно высчитать, потому что эти компоненты не постоянные и временные. То есть их можно расценивать за волонтеров. Угу. Вы к нам просите как волонтер или на постоянную службу?
Как волонтер. Пишите заявление,
да.
По собственной воле.
Да. В-пятых, это пехота. Потому что немцы, как вообще вся Европа, с этого момента, с момента 13 века, все активнее используют пехоту, в том числе в полевом бою. И это, конечно, в первую очередь баллистарии. То есть арбалетчики, которые многократно упоминаются, например, в хронике Генриха Латвийского. Великолепная хроника. Она, к сожалению, доходит до более ранних времен, до 60-х годов она не добралась. Хроника просто потрясающая. И в Ливонской рифмованной хронике присутствие пехоты тоже обозначено.
То есть, это тогда арбалеты уже массово изготавливали? Да,
да, да, конечно.
И они луки заменили.
Европейцы очень любили арбалет в силу того, что лучник – это очень сильно штучный товар. Потому что луку нужно очень долго учиться. А чтобы ему долго учиться, нужно оторвать тебя от каких-то еще занятий. А это невозможно. Поэтому лучники, хорошие, конечно, лучники, появлялись там, где была масса природных лучников. Как у степняков были природные всадники, поэтому они были хорошие всадники. Так, например, в Уэльсе и в Западной Англии были хорошие лучники, потому что там много леса, и там люди просто живут охотой столетиями. Угу. Поэтому у них есть лук, они уже умеют из него стрелять, их не нужно учить, их нужно просто мобилизовать вовремя. И как-то замотивировать, чтобы они не разбежались. Обратно к себе в лес, а снова охотится. Арбалет что, его взял, как винтовку? Натянуть спиной дугу – это небольшая проблема, прямо скажем. Там каких-то огромных усилий не нужно. Там 80-120 килограмм любой человек при помощи самсонового крюка поднимет.
Да, там вроде какой-то
поезд. Я и говорю, самсонов крюк, да.
И разгибание ног.
Да, это небольшая проблема. То есть, там не нужно это усилие. В 30-40 килограмм прикладывать, да еще не на рекурсивный лук, продвинутый, восточный, а на эту палку, угу. Который являлся нормальный европейский лук. То есть, там нужно быть очень здоровым человеком, чтобы его постоянно вот так вот тягать. А тут все просто. На пояс, на поясницу, собственно, на талию пояс вешается с крюком. В одну сторону пошла спина, нога за стремя в другую сторону. 100 килограмм, усилие развивается вообще без вопросов при таком подходе.
И плюс деревянный лук и тетива, они, по всей видимости, не любят там сырость и все такое. А этот с железным?
Нет, они появляются только в конце 15 века железные арбалеты. И то в виде рзаца страшного. Ага. Деревянный лучше, чем железный.
Чем?
Тем, что он композитно переклеен особым способом, и он быстрее разгибается. Он все равно разгибается медленнее, чем лук, потому что он толстый очень. Угу. А железный еще медленнее. Железный он только дешевле гораздо в этом смысле. Его можно много сделать. Это прям настоящий эрзац железный лук у арбалета.
Не знал. Вот. А они тогда не додумались еще до всяких блоков?
Нет, конечно, нет. Это для этого требовалась очень тонкая подгонка всяких малюсеньких деталей. А это дорого для военного снаряжения. Просто безумно дорого. Поэтому они даже не экспериментировали. Нет, просто вот такая вот винтовочка, условно говоря. У нее одно достоинство – очень тяжелая стрела. Она развивает огромную кинетическую энергию. При том, что она летит медленнее, заметно медленнее, чем стрела из лука. Но под доспехом долбануть может, дай бог.
Так вот, а правда, что там папа запрещал
арбалет? Регулярно. Постоянно запрещал арбалет.
Какое-то скотское оружие.
Да? Для использования христианами против христиан нельзя было. Но так как он запрещал это постоянно...
Только чурок всяких стрелял.
Да. Так как запрещал постоянно, значит, использовали.
Успешно, я
думаю. Да. Так вот, Ливонская рифмованная хроника так пишет. Людей у братьев было много. Хочу я вам сказать. 160 мужей их было. Их для него, то есть для Дмитрия Александровича, вполне хватило. Среди них пешие воины были. Вместе с героями они сражались. Там, где у моста, они стояли. Много хорошего они сделали. Человек 80 их было. К братьям они присоединились и отбивались там от русских, чем многих русских огорчили. То есть, пехота, которая способна сражаться в поле в данном регионе, повторюсь, это исключительно арбалетчики, возможно, с щитоносцами в силах прикрытия. То есть, люди, которые здоровенно эти щиты таскали перед арбалетчиками. То есть, вот 80 человек – это, возможно, 40 арбалетчиков и 40 щитников, которые помогали им. Возможно.
Щитовых.
Да. То есть, отрывок дает некое представление о немонашеской части войска. 160 мужей. Потому что про всех остальных говорили братья. Братья – это братья, а мужи – это, извините, отдельно. То есть, это почти наверняка светские рыцари из состава колонистов и эстской аристократии. Почти наверняка. То есть, если они тоже рыцари... Ну, они же, в самом деле, скорее всего, рыцари, или, по крайней мере, если не рыцари, то дворяне, то, что называется, жандарм в более позднее время. Это получается, опять же, сам третий в поле. То есть, где-то 480 бойцов тяжелой конницы и плюс 80 арбалетчиков прикрытия тыла. Уже, кстати, неплохо. Сюда, конечно, можно прибавить гипотетический контингент гостей ордена, который иногда, повторяюсь, иногда был очень представительным. Там со слугами набиралось по 100-150 человек.
Прилично.
Того и того мы имеем. Братья-рыцари с боевыми слугами, сержантами, конными кнехтами. Ну, 102-110 человек. Округленно.
Сотка.
Так. 110 человек. Это так. Дальше мы не учли, а нужно учесть обязательно командование. То есть, комтров и фоктов. А они в терминологии Западной Европы – это не сам по себе просто рыцарь, а это рыцарь-банерет, то есть, который выводит баннер, знамя. То есть, знамя – это несколько копий. Там никогда не бывало там двух человек. Это, конечно, было больше всегда. То есть, маленькие, собственно, рыцарские дружины. Сколько участвовало командование в походе? Комтур Феллина, комтур Ервина и фокт этого полузамка Лиаль. Мы же помним, да? Половина замка епископа, половина немцам, орденцам принадлежала. То есть, возможно, вот с участием именно командного состава численность, собственно, орденской конницы можно довести до 150 человек. Ну, итак, светские рыцари – до 500 бойцов. Гости ордена до 150, арбалетчики до 100 человек все вместе. Итого орденская хоругвь, то есть там великая свинья, это 800 всадников и 100 арбалетчиков в тылу. Это максимум. Ну и мы прям видим, что оно уже очень сильно похоже на ополчение Новгорода всего по масштабам. И если мы примем во внимание, что из 10 орденских камтурий в поход выступило всего только 3. То есть, всем осталось вообще ни при чем. Мы... Давайте, разбирайтесь. То численность вполне оправданная. Дерпт и Эзель – это епископские земли. Они выступили на подмогу датчанам под сводным командованием епископа Александра. Эзель – это полузамка Лиаль, замок Хабсаль и Аренсбург. Ну, а Дерпт – это богатый город, Юрьев. Без преувеличений можно предположить, что они могли мобилизовать и 300, и 400 всадников, конечно, включая туземный контингент, и арбалетчиков тоже 100-150, где-то так. Датская Эстония – это, конечно, в первую очередь Ревель и замок Весенберг. Гарнизон последнего, я уже говорил, это нереальная сила в полевом бою, потому что это, ну, 60 на 60 метров. Но там хорошо, если арбалетчиков полста было. И 2-3 рыцаря со свитами, которые просто все это как бы цементировали вокруг себя. При этом, в отличие от русских земель, датские немцы, как их коллеги из ордена, применяли, конечно, развитую феодальную модель. У них в это время с феодальной моделью был полный порядок с размещением дворян на землях, где они сами себя вооружали и обеспечивали за счет местного населения, которое они эксплуатируют. То есть, Ревель был богатый, стремительно развивающийся и имеющий прямое сообщение с Европой, что важно, по морю. То есть, свободные деньги и возможность нанимать бойцов самостоятельно. Или даже отдельно, или целые отряды, которые просто на кораблях можно было перевозить. Но в любом случае, полнейшая мобилизация всего этого самого Ревеля – это не более 500 человек всадников со всей земли Ревеля. Со всей земли Ревеля, вместе со всеми наемниками, которых они могли в самом деле нанять. Ну и тоже арбалетчиков 100-150, вот максимум. Просто максимум, что у них могло быть. Итого мы имеем орден 800 всадников и 100 арбалетчиков. Епископство – это где-то 600-700 всадников и 100-150 арбалетчиков. Но опять же, там очень много замков выходит, в отличие от ордена. Потому что от ордена замков вышло всего чуть-чуть. Откуда бы они этих арбалетчиков брали? Только из замков, правильно. А от епископа больше замков. Поэтому, видимо, арбалетчиков было не 100, а где-то 150. Причем я считаю 80 арбалетчиков, когда история об одном из эпизодов сражения. Я считаю, что их 100. Почему? Потому что 20 человек просто к тому времени могли потерять. Потому что это уже не начало битвы. Эта битва давно идет. Поэтому, если их 80, то давайте подумаем, что их было 100. Для ровного счета, опять же. Ну и Дания, где-то 500 всадников, и опять же из-за наличия и города, и замка под боком, ну, арбалетчиков 150. Итого общая численность 2000 всадников и 400 арбалетчиков. Ну, где-то примерно против 3-3,5 тысяч русских.
Ну, соответственно, разумно прийти, чтобы тебя было больше, возвращаясь обратно.
Да.
Но непонятно, если такие силы, а зачем в 10 раз больше пригонять-то? В чем смысл?
Наши-то точно знали, сколько их там.
Естественно, да. В чем смысл гнать такую орду, чтобы там вытаптывать, что ли, все хотите? Или дороги прокладывать?
А тем более заметьте, что даже 3, там, ну хорошо, 4 тысячи человек разделились в 3 пути. Mm-hmm. Потому что идти по этим землям армии в 30 тысяч человек, вот Иван Грозный, когда шел на Полоцк, у него каждый полк выступал из точки концентрации войск с интервалом в сутки, чтобы просто они друг друга на марше не затоптали, чтобы им хватило дороги, чтобы не было затора, вот раз в сутки выходил новый полк. Это просто выступление в поход где-то неделю заняло.
В общем, картина вырисовывается совсем другая. Никаких 30 тысяч. Не верю.
Да. То есть, вот, да, дальше поговорим в следующий раз о поиске поля боя. Это кардинально важно, потому что значит непонятно, собственно, что реконструировать. Ага. И о самом сражении. А на четвертый раз поговорим про самое интересное, про автопати.
С нетерпением ждем. Спасибо, Клим Саныч.
3 роликов, как я думал, не получилось. Получилось 4. Повторяюсь, кто хочет совсем подробно, у меня на канале все эти ролики выходят. Там каждому буквально смысловому разделу посвящен отдельный ролик, там час-полтора, где-то так.
Смотрите на здоровье. А на сегодня все.